Хвала и благодарность Господу. Пусть это на самом деле будет так, чтобы Он к Своему полному праву в нас, с нами и через нас всех мог прийти. Это наше искреннее желание, наша молитва. И когда мы молимся согласно воле Божьей, тогда мы имеем уверенность, что Он услышит нас. Если мы просим о том, что Он обетовал в Своем Слове, тогда мы знаем точно, что мы просим по Его воле. И если мы просим по Его воле, тогда Он дает нам то, что Он обетовал. Конечно, если мы молимся мимо Его воли, тогда, конечно, оно не пойдет хорошо. Но если мы имеем Божьи обетования, тогда мы уверены в том, что мы молимся в Его воле, и Бог услышит. Я сегодня буду говорить только коротко. Я просил брата Руса о том, чтобы мы разделили с ним время. Вы ведь знаете, разделенная боль – это уже даже не половина боли. Я вообще не знал, буду я сегодня здесь или нет. Мы только на Пятидесятницу ожидали гостей, но мы каждый раз радуемся, когда мы можем собраться вместе и слышать Слово Господа. Бог да воздаст вам, которые не боитесь никаких усилий, чтобы услышать Слово Господа. Я хочу совсем коротко подойти ко второму куплету второй песни. Здесь говорится: «На скале спасения покоится моя душа с тех пор, как Иисус живет в моем сердце». Недавно одна молодая супружеская пара, которая верит посланию, получила приглашение в баптистскую общину. И проповедник там говорил о Матфея 16 главе и был так возмущен тем, что Господь основал общину на Петре, который ведь только через короткое время отрекся от него три раза. И видишь, что там, где нет откровения, люди заблуждаются. Они впадают в собственную мудрость, в собственные мысли и запутываются в них. Как благодарны мы можем быть, что мы знаем, что Господь говорил ясной речью, даже если не можешь различать Петра и Петрас, кусочек, обломок скалы и массивная скала, тогда ведь каждый может прочитать, что там не написано «на тебе», но «на скале я построю общину мою». Уже достаточно немецкого языка, чтобы понять, что там не имеется в виду Петр, так или иначе. Но я говорю тебе, ты Петр, но затем он не говорит, на тебе я построю общину мою, но на этой скале. И скала есть и остается Иисус Христос, наш Господь. И необходимо также и здесь, как мы это всегда делаем, дать слово Ветхому Завету, чтобы знать, какое значение это имеет в Новом Завете. В Исаии, 8 главе, мы читаем следующее, как пророчество, как обетование. Исаия, глава 8, со стиха 13. «Господа воинств, Его считайте святым, и Он должен быть страхом вашим, Он – ужасом вашим. Тогда Он станет поводом к освящению и камнем преткновения и скалою оступления для обоих домов Израиля, петлёю и силком для жителей Иерусалима, Так что многие посреди них оступятся и придут к падению, и будут разбиты, запутаются в этом и поймаются. Господь видел заранее, что люди запутаются и поймаются. Но Он также заранее видел, что будут люди, которые предназначены к освящению в истине. И для них этот камень не является камнем преткновения и скалой соблазна, но драгоценным угловым камнем, на который направлены семь очей, и скалой спасения, в которой закреплен наш якорь. Для одних запах жизни к жизни, для других запах смерти к смерти. Что в этом можно изменить? Второе место находится в Псалме 118. Псалом 118, где речь идет о том, что строители отвергли этот камень. Псалом 118, стих 22. «Камень, который отвергли строители, он стал угловым камнем». Это произошло от Господа, и есть чудо в глазах наших. Это тот день, который соделал Господь. Будем же ликовать и радоваться в нем. В Новом Завете мы можем это прочитать. Там Петр совершенно особенным образом подчеркнул это. 1 Петра, это должно быть 2 глава. Я вообще не готовился к этому. Сейчас только из этого куплета хотел использовать. 1 Петра, 2 глава, здесь написано в 4 стихе. «Когда вы приступаете к Нему, камню живому, который, правда, отвержен людьми, как непригодный, но у Бога считается избранным, драгоценным камнем, то и вы сами, как живые строительные камни, становитесь духовным домом, созидаемым в святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоугодные Богу через Иисуса Христа». Сейчас подходит. И каждый раз мы радуемся, когда мы свидетельство из Ветхого Завета видим в Новом. «Тогда ликует и радуется сердце». Стих 6. «Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю на Сионе избранный камень, драгоценный угловой камень, и кто возложит на него свое доверие, тот никогда больше не будет постыжен. Итак, вам, имеющим доверие или веру, дано драгоценное добро, а для неверующих он камень, который отвергли строители. Именно он стал угловым камнем. И таким образом камнем преткновения и скалою раздора. О нем они притыкаются в своем непослушании слову, к чему они и предназначены. Есть на самом деле такие люди, которые здесь и другие, которые там распределены. Каждый помещен в ту область, которая задумана была для него Богом. Что мы можем сделать с тем, что Бог даровал нам милость? То, что нам в простоте было открыто так ясно и понятно через Дух на основании возвещения, об этом спорят и гадают ученые этого времени. Поговорите с проповедниками или профессорами о Матфея 28 главе, обо всех тайнах Писания, и они не имеют ответа. мы замечаем, что именно в этом состоит различие между тем, который служит Богу, и тем, который Ему не служит. Господь обетовал: «Мир больше не увидит Меня, но вы увидите Меня». Он хотел открыть Себя нам. Он хотел послать нам Утешителя и возвестить будущее. При этом остается: Петр есть Петр, только камень, кусочек скалы, только часть целого, но Господь есть скала спасения, которая устояла в каждом шторме и устоит вовеки. Поэтому говорится также: на кого эта скала упадет, тот будет разбит. Это мы ведь можем себе очень хорошо представить. Я на основании одной вещи, которую брат Бранхам видел в 1933 году, хотел сделать несколько примечаний. Я не знаю, мы все ли здесь заметили это. Кто из нас вообще знает, что в Ганновере была ярмарка? Кто знает, например, это? Да, некоторые знают, в любом случае, но это не было бы так интересно, если бы там не был представлен автомобиль с дистанционным управлением. И я об этом прочитал одну длинную статью. Я не знаю, это было ли в последнем номере журнала «Шпигель» или «Штерн», и, может, даже во «Франкфуртере». В любом случае, длинная статья о том, что автомобиль с дистанционным управлением существует и может быть запущен в производство. И в этой статье говорилось, что 90% немецких автобанов пригодны для того, чтобы транспортное средство без управления водителем могло катиться по автобану. И больше нет никаких несчастных случаев, и даже повороты будут регулироваться датчиками, и скорость, и дистанция, и так далее. Это было очень интересно. Если бы я сразу, когда читал, подумал об этом, тогда бы я, конечно, принес статью с собой. Но, может быть, я где-то ее еще найду. Здесь брат Бранхам сказал в августе 1961 года следующее, со ссылкой на 7 вещей, которые он видел в видении. В этих 3 проповедях, 77-м Даниила, мы их не перевели на немецкий, потому что они в большой степени, к сожалению, затем не соответствуют с тем, что затем было открыто в 7 печатях. Я не хотел вызывать никаких конфликтов. Здесь на странице 134 слева вверху написано. Я должен буду прочитать на немецком то, что написано на английском. Итак, 5. Наука достигнет такого прогресса, что они изобретут автомобиль, который больше не должен будет управляться рулем. Автомобиль будет все более округлым, как яйцо, и именно вплоть до конца последнего времени. Я видел американскую семью, ехавшую по широкой улице в таком автомобиле, и они были повернуты спиной туда, где должен был быть руль. И я посмотрел и увидел, что между ними стоял стол, и они играли в шахматы на этом столе. Здесь еще продолжается дальше. Он говорит здесь, это будет полностью автоматическая радарная система, полностью автоматически контролируемая. Вообще не нужно будет управлять. Вы будете только как по телефону выбирать какой-то номер или код, и затем сможете ехать туда без всяких несчастных случаев. Магнит в дороге будет направлять. И так далее. Мы говорим Богу благодарность за то, что мы можем наблюдать этот прогресс. И поверьте мне, мы действительно очень-очень близко к концу. Совсем-совсем близко. Это мы замечаем по всему, что вокруг нас происходит. Вы ведь знаете, в этой проповеди также и брат Бранхам особенно упоминал год 1977. И здесь был по имени назван тот человек, от которого он это перенял, а именно хронология евреев Ашера, что именно с призвания Авраама до 33-го года, когда народ Израиля Господа как своего Искупителя и Мессию отверг и предал Его на распятие, было это в точности 1954 года. И затем этот хороший человек высчитал, что с 33-го года 77-й будет снова таким же отрезком времени в 1954 года. Итак, мы знаем, что такой расчет может иметь место без того, чтобы Бог должен был его придерживаться, потому что нигде ведь не написано, что община из нации будет иметь такой же отрезок времени, как он был уделен народу Израиля. Но одному мы, конечно, можем здесь научиться. Мы можем понять, что мы живем в последнее время. И он также очень ясно говорит здесь на странице 130, в тот момент, когда он начнет 70-ю седьмину или 7 лет, община уйдет. Послушайте, я процитирую еще раз, я повторяю, и вы не должны этого забывать. Это то, что Святой Дух мне поручил записать. Мы замечаем совершенно точно и благодарны за это Богу, что мы можем различать. Он ведь и то, и другое написал. Один раз то, что Бог ему открыл, и это так говорит Господь. И во второй раз из церковной истории. Расчет и расчет или сведения о годах, они не есть, так говорит Господь. Там Бог никого не будет спрашивать, потому что еще стоит написано, что никто не знает времени и часа. Также и в этом мы имели милость перед Богом. Не просто выбрасывать все сразу за борт и сказать, «Да, вот он что-то здесь сказал, что не совсем совпало, вот смотрите». Мы должны честно, как я только что сказал, различать две вещи. Различать, что ему от Бога обязывающее было показано в видениях и открыто, и, с другой стороны, то, что люди рассчитали или предсказали, что это должно произойти. Он говорит здесь еще раз и оставляет это затем открытым, тогда у нас было бы еще 17 лет, и тогда имели бы также и мы такой же отрезок времени, в который Бог с нами через силу Святого Духа с 33-го года до 1977-го действовал бы. Тот же самый отрезок времени в 1954 года. Но, как уже было сказано, Господу было угодно с давних времен мудрость мудрецов сделать ничтожной, чтобы никакая плоть перед Богом не хвалилась и не сказала: «Да, вот видите, я же это знал». Нету такого человека, который может прийти и сказать: «Вот смотрите, я это знал». Никто этого не знал, никто этого не знает, и никто не будет этого знать. Бог один знал это, Бог один знает это, и Бог один будет это знать во всей вечности. И этого нам достаточно. Видите, как уже было сказано, Бог не дает своей славы никому другому. Но это сейчас меня все же как-то побудило, когда я это услышал о скале и читал и так далее, что люди остаются в неведении, несмотря на откровение Слова и тайн Божьих. Кому это открывается? Только тем, которые спрашивают об откровении. Я не знаю, писал ли я это или где-то говорил, но одно исключает другое. Кто еще какое-то дело толкует, тому оно еще не стало открыто. И кому оно стало открыто, тот больше не толкует. Тот имеет Божий результат. Понимаем ли мы это? Кто еще толкует, тот не имеет откровения. И кто имеет откровение, тому больше не нужно толковать. Потому что он ведь знает, о чем здесь идет дело. Но, как сказано, когда я читал эту статью, может быть, также и поэтому, я сидел в самолете рядом с одним господином, который летел на ярмарку в Ганновере. И затем у меня был еще один перелет, и я увидел эту статью об этом автомобиле, который теперь без управления водителем безопасно, с правильной скоростью может ехать, и эти люди могут поставить между сиденьями стол и переднее сиденье повернуть спинкой вперед и могут пить кофе. И прекрасно приедут в Хайдельберг или еще куда-то. Да, братья, хорошо прибудут туда. И затем услышать, что даже наши автобаны получат специальные полосы, и вот уже все начнется. И брат Бранхам здесь говорит, в семи этих видениях это пятое. Вот, пятое. И сейчас подходит здесь, что наука так продвинется вперед, и они просто изобретут такой автомобиль и спроектируют, который будет подходить, как мы уже слышали, чтобы нажать какую-то клавишу или ввести какой-то код, и уже мы можем положить ногу на ногу и позволить себя отвести. Дойдет ли до этого? Это мы оставляем открытым. Но одно нам все-таки как-то должно дойти до сердца. Время торопит. Время приблизилось, время пришло. Мы находимся в конце всех вещей, мы подошли к концу всех вещей. Кто хочет служить Господу, тот делай это сейчас, не откладывая это, но начиная сразу. Здесь еще можно было бы прочитать некоторые вещи, но, может быть, еще только одно, что также и брат Бранхам это оставил открытым и сказал: «Я не знаю этого. Бог один знает это, который знает мое сердце. Бог один знает это, который знает мое сердце». То же самое говорим и мы. Павел не обманулся, когда он в свое время ожидал пришествия Господа, и также и Петр, потому что они все ведь говорили о величайшем событии, которое в конце времени милости произойдет. Тогда я хотел бы еще зачитать одно слово из послания Петра. 2 Петра, 3 глава. Здесь нас увещевают слушать то, что нам пророки и апостолы говорили от Господа. 2 Петра, 3 глава, стих 2. «Чтобы вы помнили слова, сказанные прежде святыми пророками, и возвещенную вам апостолами вашими заповедь нашего Господа и Спасителя. Затем нам описывается последнее время, что выступят насмешники в конце дней, люди, ходящие по собственным похотям. И в стихе 4 написано: «И говорящие, где же его обетованное возвращение?» Вы замечаете, о чем идет речь? И это я как-то говорил уже, что тема «Вот жених идет», тема «Возвращение Иисуса Христа» будет настолько выдвинута на передний план, что люди будут нас спрашивать: «Скажите же, наконец, где это пришествие, или прекратите это?» Это ведь предсказано, что люди выступят и будут спрашивать: «Где же его обетованное возвращение?» Вас уже кто-нибудь об этом спрашивал? Еще меня еще нет, но это его обетование, это написано, что нас будут об этом спрашивать. Где же его обетованное возвращение? Кто будет тогда спрошен? Люди, которые ожидают его возвращения, которые его явление возлюбили, которые позволяют себя приготовить к нему, их будут спрашивать, где же его обетованное возвращение? И насмешники говорят: с тех пор, как усопли отцы, ведь все остается так же, как оно было от начала творения. И затем написано, при этом утверждении они оставляют без внимания то, что от древности существовало небо и была земля, которая силою Слова Божия имела состав свой из воды и посредством воды. И именно поэтому тогдашний мир погиб в воде посредством потопа. И затем подходят совершенно знакомые стихи. А нынешнее небо, напротив, и земля сохраняются тем же словом для огня и сберегаются на день суда и погибели безбожных людей. Этот день погибели придет. Люди не хотят этого слушать, но это будет день, который будет гореть, как печь. День суда Божьего — не последний суд после тысячи лет, но Бог сделает очищение, порядок на земле, и мужи станут реже, чем изящное золото. И кто тогда еще останется, тот, конечно же, не будет больше делать никакой неправды, как это написано у пророка Исаии в 65 и 66 главе. Но этот день погибели придет. Прежде чем он придет, Бог обещал послать пророка, чтобы все привести в правильное состояние. И вы можете мне поверить, кто это пророческое Божье послание не слушает, тот не может быть приведен в правильное состояние. И кто не распознает, что Бог использовал для этого уста, чтобы открыть свое слово, кто слишком гордый, чтобы признать, что Бог взял простого человека и его сделал своим инструментом, тот не имеет вообще никакого шанса получить волю Божью открытой. Тот уходит в высокомерие и думает, что он все знает. Его только нужно спросить, и тогда это уже проявится. Нет, собственное знание ведь только надмевает. В чем мы нуждаемся, это откровение слова и воли Божьей. И поэтому мы так благодарны за послание последнего времени и также благодарны за то, что Бог нам дарует милости, его в равновесии поместить в Писание и позволить Слову сказать, что мы должны говорить. Подумайте совершенно особенно о стихе втором. чтобы вы помнили слова, сказанные прежде святыми пророками. Пункт первый. Слова. И затем «и возвещенную вам апостолами вашими заповедь нашего Господа и Спасителя». И затем мы читаем со стиха 8. «Далее, возлюбленные, вам нельзя оставлять без внимания того, что один день у Господа, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Господь не медлит исполнением своего обетования, как некоторые люди видят в этом медление, но долготерпит вас, ибо Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Также и здесь мы могли бы открыть Римлянам 11, 25, 26. Полное число язычников сначала должно войти в общину, и затем придет ведь завершение, и Господь затем обратится к народу Израиля. В стихе 10 также знакомый текст. «Придет же день Господень, как вор. В нем небеса с грохотом пройдут, и элементы растворятся в жару пламени. А земля со всеми творениями рук человеческих, которые находятся на ней, сгорит в огне. Если же все это так растворится, то какими должно быть вам в проявлении святого хождения и благочестия, когда вы ожидаете пришествия Дня Божия и готовитесь к тому, ради чего небеса растворятся в огне и элементы растают в жару пламени? А мы, по обетованию Его, ожидаем новых небес и новой земли, на которых живет справедливость. Мы должны готовиться к этому дню. Это ведь так близко друг к другу. Завершение общины невесты из наций, переход спасения к народу Израиля, вызов 144 тысяч, и затем, конечно же, время великой скорби и расчета Божьего с поколением, которое слышало слово, но отвергло его, которое не было готово принять то, что Бог предлагал. И этот день ведь будет днем суда, как мы это часто читаем о Дне Господа. И мы должны готовиться к тому, чтобы быть прежде забранными, но на основании обстоятельств и событий мы распознаем, что этот день ведь совсем близко. И так мы знаем, что восхищение еще ближе, чем этот ужасный день Господа, так это или нет? Ибо ведь восхищение должно быть прежде, и так оно ближе, чем день Господа, который уже приблизился. В 14 стихе говорится: «Поэтому, возлюбленные, в ожидании этих вещей, ревностно старайтесь быть найденными перед Ним незапятнанными и неповинными в мире, в спокойствии». Также и это мы должны принять к сердцу. О мире мы уже слышали. Господь сказал: «Мой мир даю вам, не так, как мир дает». Он нам по милости даровал Божий мир. Он есть наш мир. Он есть любовь. Он есть дух. Он есть все во всем. Поэтому, возлюбленные, в ожидании этих вещей ревностно старайтесь быть найденными перед Ним, незапятнанными и неповинными в мире. Это слово увещевания, которое к нам обращено в эти дни. Мы должны принять его к сердцу, ибо мы знаем, что этот день приблизился, и поскольку он приблизился, мы должны достичь этого состояния, чтобы незапятнанными и неповинными быть найденными перед Ним в мире. Насколько это зависит от нас, мы должны хранить мир с каждым человеком. Есть также и такие люди, с которыми сам наш Господь не мог иметь мира, потому что они искали ссоры. Но насколько это зависит от нас, мы должны хранить мир с каждым. Ведь написано: «Стремитесь к миру и к освящению, без которого никто не увидит Господа». Полностью пронизаны Духом Божьим, Словом Божьим, наполненные Божьей любовью, жизнью Иисуса Христа. Христос в нас, надежда славы. В стихе 15 написано: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и наш возлюбленный брат Павел написал вам по данной ему мудрости. Так оно и во всех его письмах, когда он говорит в них об этих вещах. В них, однако, находится нечто труднопонятное, что незнающие и неутвержденные извращают к своей собственной погибели, как они делают это и с остальными писаниями. Как бы понятно это не было написано, как бы ясно не возвещалось, если вы Богом не предназначены для того, чтобы принять открытое слово, которое проясняется вам Святым Духом, то будет смешивание между человеческим духом и собственным познанием, и Божьим познанием, и в конце будет искажение, извращение того, что, собственно, было сказано. И тогда мы охотно думаем о изречении брата Бранхама, который сказал: «Бог есть свой собственный истолкователь». В том, что Он приводит в исполнение то, что Он обещал, то, что Он обетовал. Павел ведь много писал о последнем времени. В 1 Тимофею, в 3 главе, 2 Тимофею, глава 4, и во многих местах он ведь ссылался на это, что в последние дни будет происходить на земле. И особенно ведь в связи с восхищением, которое ведь написано в 1 Фессалоникийцам 4 главе, со стиха 13 до стиха 18, и в 5 главе он говорит затем: «А что касается времени и часа, то в этом, дорогие братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении, ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью. Ибо когда они скажут: теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигают беременную женщину, и они, конечно же, не избегут. Но вы, дорогие братья, не живете во тьме, чтобы день Господень застал вас врасплох, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не имеем ничего общего с ночью и тьмою». Чудесное слово. И мы могли бы сейчас перейти к Иоанну и увидеть, что мы имеем с ним общение, если мы не ходим во тьме. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 5 до 7 стиха. Первое Иоанна, стихи с 5 по 7. «И вот та весть, которую мы слышали от Него, и возвещаем вам». Какое чудесное изречение! «И вот та весть», не просто какая-то весть, «та весть», «та Божья весть». «И вот та весть, которую мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы утверждаем, что имеем общение с Ним, и при этом все же ходим во тьме, то мы лжем и не держимся истины». Как многие говорят сегодня, что они имеют общение с Богом. И иногда производят они такое впечатление, что у них где-то стоит телефон, провод которого достигает до небес. Но о свете и откровении Слова и Духа никакого следа. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И Иисус сказал, кто последует за мной, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни. И если кто-то говорит, я следую за Господом, и он топчется в темноте, забудьте это, этот человек не говорит истины. Он только думает это. Кто действительно следует за Господом, тот не остается во тьме. Ибо Он есть свет, и Его Слово есть светильник ноги нашей и свет на пути нашем. Набожный разговор может вести каждый. И также и это иногда сводит мне желудок, когда так повсюду слышишь, как каждый говорит о верующих. Когда экуменист говорит, тогда он говорит к верующим. Когда папа говорит, тогда он тоже говорит к верующим. И тогда каждый говорит только к верующим. И в самом конце больше никого не остается с неверием. Тогда они все верующие. Да, в кого же они тогда верят? Серьезный вопрос. Когда я иногда это слышу, тогда вы можете себе представить, что происходит в сердце. Кто есть верующий, на самом деле верующий? Кто ходит во свете? 100%, благодарю. Но верующим на самом деле является только тот, кто верит, как сказало Писание. Иисус сказал, кто верит в Меня, как сказало Писание, это есть тот пункт, в котором заключается дело. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы утверждаем, что имеем общение с Ним, и при этом все же ходим во тьме, то мы лжем и не держимся истины. Почему нет? Потому что тогда истина вообще не находится в нас. И Иисус сказал, «Мое слово есть истина» или «Твое слово есть истина». «Освети их в истине Твоей». И так дело идет об истине. Кто несет истину в сердце, тот сможет ходить в открытой истине Слова. Ибо Дух истины ведет Слово истины и делает его нам живым и открывает нам взаимосвязи. Стих 7. «А если мы ходим во свете, как и Он пребывает во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Сына Его, Иисуса, очищает нас от всякого греха». Замечаете вы, о чем идет речь? Хождение во свете, общение друг с другом, общение между верующими может быть только там, где верующие ходят в свете открытого слова, в свете истины, в свете слова. И тогда мы имеем обещание, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Ибо если Бог открыл нам Сам Себя и Свое Слово, тогда мы принадлежим к избранным, и тогда грех нам вообще не засчитывается, тогда Бог прощает его автоматически, Он его уже простил на кресте Голгофы, тогда мы имеем общение друг с другом. И кровь Сына Его, Иисуса, очищает нас от всякого греха. Если мы утверждаем, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и нет в нас истины. А если мы признаем грехи наши, то Он верен и справедлив, так что Он прощает нам грехи и очищает нас от всякой несправедливости. Если мы утверждаем, что не грешили, то делаем его лжецом, и нет в нас слова его. Чудесное у истинно верующих состоит в том, что они Богу в каждом пункте дают право никогда не держаться за собственную правоту или настаивать на ней. Но там, где Бог нас осуждает согласно своему закону, там мы говорим: «Господь, Ты праведный судья, Ты судил по закону Твоему, Ты свят и праведен или справедлив в суде Твоем, приговоре Твоем». Точно так же мы знаем, что Он взял на Себя приговор, понес вину и умилостивил грех, так, чтобы мы могли выйти на свободу. Итак, по милости нашего Бога, мы хотим позволить приготовить себя к этому славному дню. И вы ведь знаете, я здесь уже спереди это читал. Петр в своей проповеди не сказал «страшный день», как это написано в Ветхом Завете, но «славный день». И вы ведь знаете также, почему он так сказал. Он имел в виду при этом первую часть, наш день. Деяния апостола, 2 глава. Деяния, 2 глава, со стиха 18. «Да, и даже на рабов моих и на рабынь моих изолью я в те дни от Духа моего, так что они будут пророчески говорить, и явлю я чудо-знамение на небе вверху и знамение на земле внизу, кровь и огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде чем придет день Господень, великий и славный». Вы читали это вместе со мной? Не великий и страшный, великий и славный. Ведь день Господень подразделяется. Первый пункт — это когда истекло время милости, тогда начинается день Господа. Но он имеет одну фазу. В конце этого дня стоит переходная фаза — взятие невесты от этой земли. И для нас поэтому это тот день, которого мы ожидаем, не великий и страшный день Господа, но славный день, день, по которому мы тоскуем, который мы ищем глазами, ибо мы говорим: «Приди скорей, Господь Иисус!» Для неверующих это будет страшный, ужасный день Господа, для нас славный день, которого мы ожидаем. И Павел, пожалуй, это выразил где-то в послании к Тимофею, но также и об этом я ведь прежде не думал. Можно ведь было бы еще. Да, может быть, я вообще не буду это искать. Хотя оно где-то есть. Ведь в каждой главе написано, я не знаю, бросилось ли вам это в глаза, в послании к Фессалоникийцам, там везде стоит в конце о пришествии Господа. В первой главе, в последнем стихе написано, «И ожидать с неба Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, который спасает нас от грядущего гнева». Вы это слышали? Вы это читали вместе со мной? Мы не определены на гневный суд, но для того, чтобы мы были спасены от грядущего гнева. Это вы на самом деле можете подчеркнуть себе. И это полностью соответствует библейской символике. «Прежде чем были сожжены Содом и Гоморра, Бог, Господь, открылся Аврааму, сказал ему, что должно произойти» и так далее. «И Лот был выведен. Прежде чем пришел потоп, произошло что-то подобное. Ной был в безопасности вместе со своими, прежде чем пришла погибель». 1 Фессалоникийцам, 2 глава. Также и здесь два последних стиха. «Ибо кто есть наша надежда, наша радость и наш венец славы или корона, если не и вы тоже перед лицом нашего Господа Иисуса при Его возвращении?» При Его возвращении. Конечно. Затем глава 3, последний стих. «Да, пусть Он сделает крепкими сердца ваши, чтобы они перед Богом и Отцом нашим были безупречны в святости, когда наш Господь Иисус придет со всеми Своими святыми». И затем последние два стиха из главы 4, пожалуй, стих 17. «Затем мы, которые еще живы и остались, будем вместе с ними вознесены на облаках навстречу Господу на воздухе, и затем будем навсегда соединены с Господом». Итак, утешайте так друг друга этими словами. Также и мы утешаемся этими словами. Но послушайте также и в 5 главе, в самом конце, или со стиха 23 до 24, ведь это завершение, прежде чем передаются приветы. Там написано следующее. Первое. Фессалоникийцам 5:23-24. «Сам же Он, Бог мира, да освятит вас совершенно и полностью, и да сохранятся абсолютно безупречными ваш дух вместе с душою и телом при возвращении нашего Господа Иисуса Христа». Верен Он, который призывает вас. Он и совершит это. Аминь. Он верен. Он начал, и Он завершит. Он призвал, Он избрал. Он свое дело приведет к цели. Но вы замечаете, в каждом письме идет речь о возвращении Господа и о том, что те, которые ожидают Его, должны быть полностью безупречными, чтобы принять в нем участие. И здесь даже написано, что мы должны быть безупречными в духе, душе и теле. И также об этом Бог ведь позаботится. Мы знаем, что в самом конце не только слово «восстановление» будет слушаться, но это будет действительно все буквально восстановлено. И я при этом даже думаю о том видении, которое брат Бранхам имел еще в 50-е годы. Я уже в первый раз читал его в 1958 году, что он больше не молился за больных, но поднял свои руки, и больные, которые заходили с одной стороны больными или их приносили, и в то время, как они здесь проходили мимо, говорилось только одно слово, и это происходило на месте. Кто входил с одной рукой, выходил с двумя. Кто входил с одной ногой, выходил с двумя, и так далее. В самом конце Богу будет угодно увенчать дело великой силой и славой, чтобы в нас восхищающую веру действительно все сделать таким живым, осязаемо близким, чтобы никто больше не был хромлющим, спотыкающимся, уставшим, но все укрепленными шли бы дальше, приготовленными, полностью приготовленными, чтобы, когда придет этот момент, чтобы мы больше не удерживались, не задерживались, но были оторваны от этой земли. Но не беспокойтесь, я непоколебимо верю в то, что Бог сам это совершит, ибо написано: верен Он, который призывает вас. Он и совершит это. Не какой-то великий человек, Он, великий Бог, по милости завершит это и совершит. Мы знаем, Он дал обетование, и Он это сделает. Давайте обобщим, подытожим. Мы подошли к концу дней. Те видения, которые брат Бранхам видел в 1933 году, по большей части исполнились. И мы сегодня ближе к концу, чем когда-либо мы были. И поэтому мы вполне осознаем, что время торопит. И все же мы призываем друг друга. Терпение необходимо нам, чтобы после исполнения воли Божьей получить обетованное добро. Так как это написано в Ветхом Завете, я думаю, у пророка Аввакума, если обетование или пророчество заставляет ожидать себя, то ожидай его терпеливо, оно наступит непременно. Благодарны мы также и за то, что Господь общину основал на откровении, не на каком-то человеке, который подвел, но на откровении Иисуса Христа. На откровении, кто есть Иисус Христос. Не кровь и плоть открыли тебе это, но мой Отец, сущий на небесах. И на этой скале, на этом откровении Иисуса Христа я построю общину мою, и она будет состоять из строительных камней, которые имеют это откровение и поэтому позволяют себя вставить в это строение. Он есть тот камень, угловой камень, и мы живые камни, которые делаемся подходящими к Божьему строению. Как написано, построяемся в жилище Божье в Духе. Разве вы не благодарны за это, что Бог таким чудесным образом открыл нам глаза и помазал их, открыл наше разумение, чтобы мы Писание понимали так, через откровение понимали, как Он его оставил, как это по милости видели апостолы и пророки, видели и слышали. Тот же самый Бог открывает сегодня те же самые вещи. Один Господь, одна вера, одно крещение. Он хочет стать все во всем и благословить нас также и сегодня вечером. Хвала Его имени. Аминь. Давайте все же еще встанем. Я попрошу брата Руса, чтобы он помолился. Небесный Отец, мы благодарим Тебя из глубины наших сердец за Твое истинное Слово. Господь, Ты свой палец в эти дни положил на Свое Слово, чтобы оно было поставлено на светильник, чтобы оно так ясно светило нам, чтобы мы могли распознать, в какое время мы живем, что Твои обетования истинны, которые Ты дал через пророков, через Твоих апостолов и через Твоего мужа, которого Ты послал в наши дни. Господь, Боже мой, Ты поистине говорил, и только те, которые ходят в истине, могут увидеть этот свет и распознать, о Господь, что все должно исполниться. Мы видим это нашими глазами. Мы так благодарны, Господь, что мы были введены в свет, и что мы можем ходить во свете. Мы поклоняемся Тебе за это. Господь, мы так рады общению с Тобой и друг с другом, Господь. Хвала и благодарность, честь и хвала Твоему славному имени. Мы еще раз благодарим Тебя, о Господь, за Твое драгоценное и святое Слово. Господь, в истине эти слова действительно такие правильные, подходящие, которые Ты говорил через Твоих рабов и апостолов, и мы в них не видим никакого противоречия. Господь, мы видим мужей в Ветхом и в Новом Завете, как чудесно они согласны друг с другом, высказывают то, что Дух им дал высказать. Аллилуйя! Господь, пусть мы все будем настроены на то, чтобы изрекать то, что Твой Дух дает изрекать, также и в это время. О, Господь, мы благодарим Тебя. Мы не строим на собственной мудрости, на своем собственном разумении, но мы строим на Твоем обетованном Слове. Аллилуйя! Благодарность Тебе за весть также и сегодня вечером. Господь, Ты говорил к нам, мы поклоняемся Тебе. Ты говорил в истине, Господь, и мы знаем, когда Ты так говоришь, то время пришло. Аллилуйя! Будь восхвален, будь прославлен. Мы видим по всему, Господь, по народам, по Твоему народу Израилю, мы видим, что конец близок. Прими славу, прими восхваление и поклонение в имени Иисуса. Аминь. Аминь.